И когда слушал весь народ, он сказал ученикам своим: «Остерегайтесь книжников, которые любят ходить в длинных одеждах и любят приветствия в народных собраниях, председания в синагогах и предвозлежания на пиршествах, которые поедают домы вдов и лицемерно долго молятся. Они примут тем большее осуждение». Взглянув же, он увидел богатых, клавших дары свои в сокровищницу. Увидел также и бедную вдову, положившую туда 2 лепты, и сказал: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова больше всех положила. Ибо все те от избытка своего положили в дар Богу, а она от скудости своей положила все пропитание свое, какое имела».
Перед нами 2 ярких, контрастирующих друг с другом истории. Первая – о духовных лидерах еврейского народа, которые удовлетворяют свое тщеславие и высокое мнение о своей значимости, демонстрации отличий от обычного народа. Христос, Спаситель, не поддается чарующему действию внешней религиозной атрибутики и смотрит в самую суть тех, кто носит эти особенные одежды. Под ними скрываются хищные волки, которые не остановятся перед лицом явной нищеты и лишений и все равно смогут даже из бедняка вытянуть хоть какое-то пожертвование. Вторая история – о приносящих дары в сокровищницу Иерусалимского храма. Здесь противопоставление 2 мелких монеток, которые принесла вдова, по сути, ничего не значащих для церковного бюджета, крупным суммам тех, у кого, как говорится, деньги вводятся. И снова здесь Христос смотрит не на форму, а на суть. Вдова отдает свои последние деньги, рискуя так и остаться голодной неизвестно как долго. А богатый ничем не рискует и продолжает жить так же комфортно, как и раньше. Итак, стремительно приближается завершение земной истории Спасителя. Иудейскими старейшинами уже принято решение о том, что он должен быть устранен. И Христос напрямую обличает существующие порядки, немало не смущаясь тем, что далеко не всякому такое обличение будет по нраву. Ему очень важно, пока еще осталось немного времени, вложить в умы и сердца учеников яркие, хлесткие образы принципиально иной тональности религиозной жизни. Он проповедует не какое-то новое религиозное учение с иными обрядами и вероучением, нет. Он не видит смысла разрушать систему сложившихся представлений о божественном, но разворачивает фокус внимания на иное. Главное не формы, а содержание, не поступки, а их причины, не внешнее, а внутреннее. Можно быть вполне благочестивым иудеем по внешним параметрам, но при этом оказаться врагом Богу. И напротив, какой-то презренный сборщик налогов в глубине сердца может носить такой напряженности вопль к Богу, что эта молитва буквально пронзит небеса. Нам иногда может казаться, что эти евангельские истории к нам, христианам, уже не имеют никакого отношения. Ведь мы-то знаем, что Царство Небесное, оно внутри есть, а не во внешних ритуалах. И вовсе не ряса делает священника ближе к Богу. И не всякий богач, пожертвовавший в церковь крупную сумму, тем самым выторгует себе у Бога особую милость. Но несмотря на все наше знание, мы снова и снова оказываемся в очень схожей ситуации. Те же мысленные шаблоны, за которые столь жестко обличал Иисус иудеев, витают и в наших головах, лишь слегка меняя свое обличие. Как трудно не поверить священнику в то, что ты исключительный, когда прихожане всячески убеждают тебя именно в этом. Как сложно не ощутить себя великим благодетелем, когда в церкви именно так тебя и величают и многолетствуют. Как не поддаться соблазну убедить пенсионерку, что стоит ей внести свое скромное пожертвование на храм, и Бог тотчас чудесным образом поможет ей разобраться с проблемами. Все Священное Писание – это краткий сборник рецептов, своего рода противоядий к ошибочным представлениям, которые крепко удерживают нас в наезженной колее, а мы и не замечаем, как снова и снова оказываемся побежденными грехом. Дай же каждому из нас, Господи, мужество и усердие, ухватившись за твои слова, выбираться из опасных шаблонов и учиться жить в духе и истине. Одно из самых болезненных разочарований – это разочарование в религии. И это неудивительно. Ведь в религии человек открывается до самого нутра, до потаенных глубин своей души, поворачивая их к тому, кому верит, от кого ждет помощи, кого учится любить. На волне неизбежного романтического отношения к религии новоначальному легко влиться в новую церковную среду, усвоить себе ее обычаи, лексику, приобрести соответствующий внешний вид и манеры. И вот наступает очень приятный момент. Свежеиспеченный верующий уже выделяется среди прочих, сразу видно, православный идет. Иногда это ощущение собственной инаковости, исключительности оказывается настолько сильным, что именно оно становится источником радости и вдохновения, а не сами по себе отношения с Богом. Да, можно влюбиться в рясу, в запах ладана, молитвенную тишину храма, стройность богослужения, премудрость богословских книг и многое другое, что и составляет своего рода тело религиозности как таковой. И плохого в этом нет ничего. Внешнее поддерживает внутренний настрой, но до определенной границы. Приведу такое сравнение. Прекрасно, когда юный футболист радуется своим новым бутсам. Ему еще радостнее будет гонять мяч на тренировке. И напротив, грустно смотреть, как заядлый болельщик, надев футболку своей любимой команды, откупоривает очередную банку пива, развалившись в кресле перед телевизором. Сегодня Христос Спаситель предупреждает своих учеников, а значит и нас с вами, об опасности увлечься внешними атрибутами религиозности. Тогда, во времена апостолов, были свои атрибуты, сегодня у нас немножко другие. Но суть от этого нисколько не изменилась. Сами по себе религиозные формы могут стать мощнейшим мороком, который легко может закружить голову и создать иллюзию духовности. Ведь и книжников народ не просто так почитал. Они чувствовали, что за всем этим что-то есть, что книжники — это особые люди с исключительным правом доступа туда, наверх, к Богу. Орел загадочности и недоговоренности окружает их, особая манера разговора, степенность жестов и движений, пронзительный взгляд. Да как перед всем этим мороком устоять простому человеку? А Христос сразу ставит диагноз. Все это пустое. И сам такой человек тоже пустышка. Ни количество икон в святом углу, ни частота посещения богослужения, ни продолжительность исповеди, ни строгость соблюдения поста, ни количество сантиметров от земли до подола юбки, ни отказ от слушания мирских песен и просмотра телевизора или тем более интернет-серфинга не являются показателями высокой духовности человека. Все это не более чем инструменты. Могут работать, а могут только создавать видимость. Судить надо по плодам, по результатам, главный из которых – смирение, способность без нервов, с миром принимать то, что Бог приносит в жизнь каждую минуту. Вот когда человек научился не выпадать из этого состояния постоянного предстояния Богу, когда он чувствует, что он – всего лишь небольшая нить в пестром и огромном божественном узоре, когда он распознает разлитую повсюду красоту Божию, тогда и разочарование в религии ему не грозит. Тогда и внешние формы, и весь богатый религиозный инструментарий будут ему только на пользу.
Из исторических описаний Иерусалимского храма мы знаем, на что были похожи те сосуды для пожертвований, о которых мы только что слышали в евангельском чтении. Они имели конусообразную форму, с узкой верхней частью и широкой нижней. Всего во дворе храма стояло 13 таких кружек. Каждая из этих кружек была предназначена для определенной жертвы. Какая-то за дерево для сожжения жертвы, какая-то за фимиам, какая-то для содержания золотых храмовых сосудов. Очевидно, что Господь Иисус Христос сидел в храмовом дворе недалеко от этих кружек для сбора пожертвований. Он видел людей, которые подходили и опускали свои пожертвования. Видел он и бедную вдову, которая опустила две монеты, называемые в народе тонкими монетами, потому что были не только самого малого номинала из всех монет того времени, но и очень мелкими и тонкими. Евангелист Лука пишет, что вдова отдала все, что имела. Понять ее поступок непросто. Она ведь не просто отдала последнее. Она отдала последнее, по большому счету, на содержание храма. Но не того храма, у которого вот-вот обрушится крыша, в котором сырые стены, которые нечем топить. Она отдала все на содержание самого величественного и богатого храма Израиля. Вернее, на содержание единственного храма Израиля, который был центром религиозной жизни всего народа. Очевидно, что без ее жертвы храм бы не пострадал. А вот она без этих денег пострадала. Но, как ни странно, уникальность этой женщины не в ее самоотверженной любви к храму и не в ее доверии к Богу. Ее уникальность лишь в том, что рядом оказался Творец и Спаситель мира, который обратил на нее внимание и тихо указал на ее пример своим ученикам. Во всем прочем, евангельская вдовица такая же, как и тысячи, десятки, сотни тысяч бедных женщин, которые приносят в храм последние, которые готовы отдать все. И не только готовы, но и отдают. Получают ли они что-то взамен? Люди внешние по отношению к церкви, пожалуй, скажут, что нет, не получают. Ну, разве что удовлетворение от собственной праведности. Еще они могут сказать, что эта несчастная вдова стала жертвой религиозной пропаганды. И что это не она должна была помогать храму, а храм ей. И, как ни странно, они будут правы. Именно так выглядит ее поступок со стороны. Именно так со стороны выглядит факт приема пожертвований от, по сути, нищих людей. Но отдав последнее, женщина обратила на себя внимание самого воплотившегося Бога. Точно так же и современные бедные вдовицы обращают на себя внимание Бога. Много это или мало? Стоит ли это внимание таких жертв? Опыт множества людей показывает, что стоит. Более того, Евангелие свидетельствует, что единственной просьбой разбойника на кресте была просьба вспомнить о нем в Царстве Божием. И Господь о нем вспомнил. Вспомнить же можно лишь о том, на кого пало внимание. Помяни же и нас, Господи, в Твоем Царстве. Слова, которые мы только что услышали, были произнесены Христом Спасителем во дворе Иерусалимского храма. В позднейших преданиях сообщается, что в женском дворе стояли 13 сокровищниц для даров, к которым имели доступ не только женщины, но и мужчины. Богатство храма выставлялось на показ, и наверняка среди служителей были неблагонамеренные люди, которые приворовывали из этих сокровищниц. Во всяком случае, исследователи утверждают, что дело обстояло именно так, что были нарекания по отношению к этим людям. Женщина, которую евангелист Лука называет бедной вдовой, была настолько бедна, что у нее вообще отсутствовали какие-либо средства, и она была вынуждена просить милостыню, чтобы прокормиться. На это указывает использованное апостолом Лукой греческое слово, которое означает фактически «нищего человека». Несомненно, что евангельская вдова знала о возможных злоупотреблениях, но она не дала подозрениям победить веру. Веру в Бога и Богу, а не в храмовых служителей. И Христос Спаситель отметил эту ее жертву. А раз жертва обратила на себя внимание Бога, то она достигла цели. Вдова получила самую великую из всех возможных наград. Ту награду, ради которой и вокруг которой строится вся наша христианская жизнь, в надежде на которую люди идут в храмы, а особо отчаянные ныряют в ледяные проруби посреди зимы. Мы непрестанно молимся об этой награде, о том, чтобы Бог принял нашу жертву и помянул нас во Царстве Своем. В Евангелии Христос не говорит, что одно лишь молитвенное воззвание без сопутствующих дел может дать такой результат. И он указывает, какие именно должны быть дела. Мы не находим среди этих дел экстремального купания или же многочасовых молитв, но мы постоянно слышим о милосердии, милости и милостыне. Они невозможны без молитвы и веры. Они естественный плод упования на Бога и доверия Ему. Как бы нам ни хотелось, но Священное Писание невозможно прочитать иным образом. Уж слишком ясно оно говорит о том, что без милостыни не будет награды. А милостыня, по мысли святителя Иоанна Златоуста, определяется не величиной принесенного, но усердием принесшего. Постараемся помнить об этом. Не входить в общение с теми помыслами, которые уверяют нас, что за нищими прячутся жулики, что в храмах одни обманщики и что у нас слишком мало средств для того, чтобы делиться ими. Ведь мы прекрасно понимаем, кто стоит за этими мыслями. За ними не Христос, потому что Христос предельно ясно и неоднократно озвучил свое отношение к этому вопросу. Апостол и евангелист Марк неоднократно приводил высказывания Господа Иисуса Христа относительно лицемерия, которое, подобно раковой опухоли, поразило представителей израильской религиозной знати. К примеру, в 11 главе Евангелия от Луки мы можем найти такие слова: «Горе вам, книжники и фарисеи лицемеры, что вы, как гробы скрытые, над которыми люди ходят и не знают того». А в 12 главе Спаситель предостерегает своих учеников: «Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие». Здесь мы снова видим отсылку к почитаемым израильским обществом фарисеям, которые также принадлежали к религиозной знати. Это лишь некоторые места из Евангелия от Луки, обличающие лицемерие книжников и фарисеев. Вообще же таких мест очень много. Можно сказать, что это один из рефренов третьего Евангелия. Столь частое упоминание лицемерия книжников и фарисеев говорит о том, что действительно у них была такая проблема. Они в самом деле отличались в этом смысле от других людей не в лучшую сторону. Правда, когда мы это читаем, нам без исследования дополнительных источников сложно представить, каким образом проявлялось их лицемерие. К примеру, когда мы слышим о том, что они любили ходить в длинных одеждах, то какую картину рисует нам наше воображение? Рискну предположить, что абсолютное большинство представит здесь людей своими одеяниями, похожих на современных священнослужителей. Но в те годы в той местности абсолютно все, кроме римских наемников, носили нечто подобное. Точно так же в длинные одежды одевался и Христос. В Евангелии же речь идет о совсем ином, о так называемых талитах, особым образом изготовленных длинных покрывалах, к четырем углам которых привязаны кисти, цициты. Эти покрывала до сих пор используются иудеями во время молитвы. Они в этих целях налагаются поверх головы. По окончании молитвы они снимаются. Книжники же ходили в них почти постоянно, а не только во время молитвы. Тем самым они демонстрировали окружающим свою всегдашнюю готовность к суровому молитвенному подвигу. Если попытаться принести постоянное ношение талита в современную реальность, то ближе всего будет, пожалуй, хождение священников по улицам в богослужебных облачениях. Само собой, никто из нас так не делает. Такое вовсе невозможно вообразить. Но древние книжники так поступали. А фарисеи, среди прочего, белили мелом свои лица, чтобы придать им изможденное постное выражение. Подобных ничем не скрываемых проявлений лицемерия было очень много. Христос упоминает лишь некоторые из них. В сегодняшнем обществе почти невозможно встретить столь гипертрофированную работу на публику. Конечно, можно сказать, что современный мир изобрел иные способы проявления этого порока. В этом, несомненно, будет своя правда. Ведь природа человека не изменилась. Все мы в той или иной степени подвержены лицемерию. Но при этом мы понимаем, что это порок, дурной вкус, отсутствие такта, а зачастую и интеллекта. Мы, при всех наших минусах, все же стремимся быть, а не казаться. В какой степени у нас это получается – другой вопрос. А потому нам точно так же, как и предшествующим поколениям христиан, стоит почаще перечитывать те места Евангелия, в которых Господь наш Иисус Христос обличает исключительное стремление некоторой части своих современников производить благочестивое впечатление на окружающих.
Книжники, или, как их еще называли, саферим, от слова «сафер» – книга, это еврейские мудрецы, которые всю свою жизнь посвятили изучению Священного Писания. Книжники были людьми-учеными, прекрасно знали религиозный закон и были весьма искусны в его толковании. Нередко именно к ним люди приходили за советом и помощью в трудной жизненной ситуации. Они желали услышать от них мудрого совета, который подкреплялся бы словами Священного Писания или же авторитетом какого-то известного иудейского мудреца. Иными словами, книжники были носителями и хранителями духовной традиции еврейского народа. По этой причине их авторитет в Израиле был огромен. В свою очередь, многие из них не пренебрегали воспользоваться своим особым положением, Во всяком собрании они стремились занять почетные места, любили, когда к ним обращались с уважением и всячески подчеркивали свой исключительный статус. Многое в их жизни было напоказ, в том числе и благочестие, на которое они специально обращали внимание окружающих. Книжники жертвовали огромные суммы на храм, причем делали это так, чтобы их благотворительность была заметна всему миру. Подобная напускная добродетельность и набожность, безусловно, вводила людей в заблуждение. Особенно же страдали от нее люди малоимущие, которые готовы были многое отдать за мудрый совет или же благословение такого, как они думали, мудреца, а в итоге несли очень сильные издержки. Поэтому и говорит о них Христос, что они поедают домы вдов, то есть, по сути, обирают их. Итак, все благочестие и ученость книжников – это мыльный пузырь, просто красивая обертка, за которой нет никакого глубокого содержания. Ярким контрастом им выступает образ бедной вдовы. Вдовы и сироты были самым обездоленным классом в израильском обществе. По сути, не имея защиты, они могли подвергнуться любым несправедливостям и даже издевательствам. В своей массе это были люди бедные, а многие и просто нищие. Та вдова, о которой мы услышали сегодня, ничем не отличалась от подобных ей несчастных женщин. Серая мышка, на которую никто и никогда не обратил бы внимания. Да и не на что было обращать. Просто тень на фоне великолепия храма и тех знатных вельмож, которые приходили к храмовой казне и вносили в нее кругленькие суммы. По сравнению с ними жертва вдовы просто мизерная. Она положила всего 2 лепты, по-нашему 2 копейки, жалкие крохи. Однако для нее это означало лишить себя дневного пропитания, а может быть и более продолжительного. Поэтому Христос среди всего этого лоска и великолепия обращает внимание именно на нее. Итак, урок очевиден. Легко пожертвовать 1 000 000, когда в банке у тебя на счету 1 000 000000. Еще легче это сделать перед многотысячной аудиторией под девизом «на благотворительность». Этакий жест, который надолго обеспечит тебе репутацию. Однако это далеко не значит, что помыслы твои чисты. На подобные поступки часто способны люди тщеславные, корыстные или же откровенные мерзавцы. Вспомните, чем отличился, например, Ирод, который убил вифлеемских младенцев и терроризировал на протяжении всего своего правления еврейский народ. Он был выдающимся строителем и благоукрасителем. И главная его постройка – не крепость, не дворец. Он осуществил грандиозную реконструкцию Иерусалимского храма. Поэтому громкими делами жертвы от избытка Бога не удивишь. Совсем иное, когда отдаешь последнее, дорогое, да еще остаешься при этом в полной безвестности. Вот настоящий подвиг. Для этого нужна жертвенность и большое сердце. Именно такое было у бедной вдовы. А потому в итоге, несмотря на свою нищету, именно она обладала подлинным и неприходящим богатством.
В сегодняшнем чтении мы слышим, как Христос обращается к ученикам и призывает их остерегаться книжников, не принимать их поведение в качестве примера для подражания. Как люди публичные и очень авторитетные, не случайно же они назывались книжниками, то есть знатоками книг закона. Они совершали много общественно одобряемых действий, делали это публично и были всеми очень уважаемы. Свое положение они любили, держались за него и прикладывали усилия к тому, чтобы поддерживать его на уровне. Вместе с тем мы видим бедную вдову, на которую никто не обращает внимания. Она ничем не примечательна, а от ее жертвы вообще не зависит ничего, так как она ничтожно мала. Христос противопоставляет поступки книжников поступку вдовы. При этом, на первый взгляд, не очень понятно, что именно служит основанием для сравнения. Они совершали нечто публично, но и вдова не скрывалась. Она подошла к месту, куда можно было положить деньги, и отдала 2 лепты, что у нее были. Спаситель специально обращает внимание учеников на то, что она положила все, что имела. Возможно, именно их отношение к жертве как раз и заслуживает внимания. В чем же был смысл жертв и вообще любых поступков, через которые человек исполнял закон? После грехопадения Он отпал от Бога и начал жить собственной жизнью. При этом он был сотворен таким, что все естественные потребности находили в нем свое место и способ исполнения. Но грех все исказил. То, чем он мог пользоваться просто и беспрепятственно, стало для него предметом усилий и завоеваний. Пища, земля, все прочее. Все это и так было его, но теперь он оказался пленен всем тем, что ему принадлежало. Когда Бог призвал человека и заключил с ним завет, он поручил ему совершать жертвы. Их смысл был в том, чтобы постепенно искоренить из своего творения эгоизм и стремление потреблять, которые стали его постоянными спутниками. И вот израильтяне жертвовали Богу то, что могли, проявляя свое отношение к Нему. Но, как мы видим, жертвовали очень по-разному. Так книжники, хотя и приносили жертвы, главную цель видели в земном комфорте. С Богом они просто договаривались, желая обеспечить свое безбедное существование. Использовали его ради своих собственных интересов. В свою очередь вдова отдала Богу все, что у нее было на этот день. Что мог значить такой поступок? Он был настоящей жертвой, потому что она не использовала Бога, но предавала свою жизнь в его руки. Она не пыталась выторговать себе награду или какое-то особенное отношение, не пыталась выглядеть кем-то перед обществом. Она человек маленький и совершенно незаметный, но поступок ее оказался значим для Бога гораздо больше, чем все жертвы книжников, все их знание законов, которое не помогло им в главном. Итак, обратившись к сегодняшнему чтению, мы видим, что важно не только жертвовать Богу, но и делать это правильно, ориентируясь не на людей, но на Творца. Правильные поступки стоит совершать не для того, чтобы ждать от Бога лучших условий, но для того, чтобы предать себя в Его руки.
В сегодняшнем евангельском чтении, дорогие братья и сестры, евангелист Лука передает нам слова Спасителя, предостерегающие его учеников от образа жизни книжников и фарисеев, а также приведенный им пример жертвенности вдовы, которую Христос увидел возле сокровищницы Иерусалимского храма. Обо всем по порядку. Вокруг Христа собирается большое множество людей, которые со вниманием и услаждением слушают слова Божественного Учителя. И Господь, найдя подходящее время, опять предает осуждению образ жизни книжников и фарисеев, наставляя людей не подражать в этом элите иудейского общества. «Остерегайтесь книжников, которые любят ходить в длинных одеждах и любят приветствия в народных собраниях, председания в синагогах и предвозлежания на пиршествах». Священномученик Григорий, епископ Шлиссельбургский, пишет: «Господь предостерегает от книжников, бывших учителями закона, и изрекает книжникам тягчайшее осуждение. За что? За длинные одежды, за первое место в синагогах, за первые места на пиршествах. Конечно, не за это само по себе, а за лицемерие. Их внешность не соответствовала внутреннему. В них все было показным, даже молитва. Значит, длинная одежда, председание в синагогах, предлежание на пиршествах осуждаются как показатели лицемерного тщеславия. И действительно, многие учители закона делали напоказ, привлекая к себе излишнее внимание. Они любили ходить в длинных одеждах, полы которых волочились по земле. В такой одежде человек не мог ни торопиться, ни работать. В ней ходили люди важные, но праздные. Книжники любили, чтобы люди приветствовали их всюду, проявляя уважение и почтение. Сам титул «Рави» означает «учитель мой». Такое обращение льстило их тщеславию. Книжники также любили сидеть в синагоге впереди всех. На пирах они любили возлежать на самых почетных местах. Первое место было по правую руку от хозяина дома, второе – по левую. Далее нумерация шла с левой стороны от хозяина вокруг стола. Важность человека в обществе легко можно было определить по занимаемому месту. Обличая книжников, Господь говорит о том, что они поедают домы вдов.
Историк Иосиф Флавий, сам будучи фарисеем по происхождению, рассказывая об эпохе интриг в иудейской истории, говорит, что фарисеи были высокого мнения о своем отличном знании закона предков и убеждали людей в том, что их фарисеев высоко ценит Бог. Книжники убеждали людей, что не может быть более высокого обязательства и привилегии, чем обеспечить своему учителю комфортабельную жизнь. Таким образом, разные религиозные шарлатаны обманывали простых людей и бедных женщин. И вот одну из таких бедных женщин, вдову, положившую в сокровищницу 2 лепты, замечает Христос. Лепта по-гречески «лептон» в буквальном смысле означает «тонкая», «тонюсенькая». Это была самая мелкая монета, 1/124 динария. И все же Господь сказал, что это пожертвование вдовы было больше всех прочих. Потому что другие опустили то, что им было легко отдать, ведь у них еще много оставалось. А вдова опустила в ящик все, что у нее было. Александр Павлович Лопухин отмечает: «Господь, имея в виду мнимое благочестие книжников, людей зажиточных, о котором он только что говорил, не преминул указать своим ученикам на пример вдовы, которая отдала все, что имела, и которая поэтому своим пожертвованием возвысилась над богатыми, клавшими намного больше, но все же жертвовавшими только самую малую часть своего достояния». Слова Спасителя, осуждающие благочестие на показ и возвышающие пример искренней жертвы бедной женщины, звучат сегодня для нас с вами, дорогие братья и сестры. Не должно думать, что только те, кто кажется в наших глазах праведными, действительно имеют святость в глазах Божьих. Не тот свят, кто живет для людей, а тот, кто всего себя посвящает Богу, невзирая ни на кого. Помогай нам в этом, Господь.
Вскоре имеете на страдания, Господь проповедует о своем божестве, и то не явно, и с гордостью, но очень скромно, ибо спрашивает их и, приведя в недоумение, представляет им самим выводить следствие. Давид говорит, называет его Господом. Как же он простой сын ему? Он был и сын Давиду по плоти, но вместе и Бог его, они считали его только сыном Давидовым. Поэтому он опровергает это мнение их, что Христос есть простой сын Давидов, и объявляет, что он не противен Отцу, но имеет с ним большое единомыслие, ибо Отец поборает врагов его. Это сказал он книжникам. Поскольку же учеников он посылал учителями во вселенную, то справедливо убеждает их не подражать фарисеям славолюбий, любви к первенству и вообще в светскости и человекоугодливости, ибо тщательно соблюдать приветствие на площадях свойственно тем, которые льстят всякому встречному и заискивают доброе о себе мнение или употребляют это средством к собранию денег. «Поедают, — говорит, — дамы вдов, наполняя чрево и расточая за пределы ложного. И предлог тому как бы благовейный, ибо под предлогом молитвы и душевной пользы они учат не посту, но пьянству и чревоугодию, и зато, — говорит, — примут тем большее суждение, потому что не только зло делают, но и прикрывают его молитвой. И вид у них благовейный, добродетель они делают предлогом к лукавству. Поэтому они заслуживают и большее суждение, так как добро подвергают порицанию. Вдовиц должно жалеть, они входят в домы их за тем, будто бы чтобы долгими молитвами благословить их. Между тем вдовицы принуждены бывают по случаю их посещения делать издержки и таким образом разоряются».
«Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся. К сим принадлежат те, которые вкрадываются в домы и обольщают женщин, утопающих во грехах, вводимых различными похотями, всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины. Как и они и Иамври противились Моисею, так и сии противятся истине, люди, развращенные умом, невежды в вере. Но они немного успеют, ибо их безумие обнаружится перед всеми, как и с теми случилось.
В том отрывке, который только что прозвучал, апостол Павел изображает картину последних времен человеческой истории. По его словам, главный признак этой эпохи – тотальное развращение нравов. В своем небольшом слове апостол даже выстраивает своеобразную иерархию порока. Примечательно то, что список дурных качеств, которыми будет одержим человек, открывает грех самолюбия. Это не случайно. Самолюбие является причиной всех зол и своеобразным фундаментом для подавляющего большинства духовных заболеваний. Некогда именно оно подтолкнуло первых людей нарушить заповедь Бога в раю. Вместо того, чтобы жить для Творца, они захотели жить автономно, по сути, каждый ради себя. На этом вся их райская жизнь и закончилась. Человек обособился не только от Бога, но и от окружающего мира, который теперь стал враждебен по отношению к нему, и от подобного себе. Человечество находится в состоянии непрекращающейся тяжбы с небом, миром живой и неживой природы, с самим собой. И ход истории свидетельствует о том, что эта болезнь только прогрессирует. Самолюбие неизбежно порождает ряд других пороков. Сребролюбие, так как необходимы средства, чтобы обеспечить себе комфорт. Гордость и надменность, так как самолюбивый человек неизбежно начинает бахвалиться собой, презирать окружающих и превозноситься над ними. Все это, в свою очередь, является причиной злословия ближних, непрекращающихся конфликтов даже с самыми родными людьми, такими как родители, причиной неблагодарности, недружелюбия и так далее. В той степени, в какой человек подспудно или открыто стремится утвердить свое собственное «я», все это присутствует в его жизни. И вот в чем парадокс. Чем сильнее мы ублажаем самих себя в надежде стать счастливыми, обрести полноту жизни, тем несчастнее мы становимся, тем глубже наше страдание. Подобное состояние души апостол Павел называет противлением истине. Иными словами, противлением Богу и тому закону, по которому он призывает нас жить. Сущность этого закона прекрасно выражена в Евангелии. Человек должен забыть свое «я» ради другого человека. Федор Михайлович Достоевский в одном из своих произведений прекрасно перефразировал эту мысль. Высочайшее употребление, которое может сделать человек из своей личности, из полноты развития своего «я», это как бы уничтожить это «я», отдать его целиком всем и каждому безраздельно и беззаветно. Это и есть величайшее счастье. Человеческая природа устроена Богом так, что лишь в том случае, если мы без остатка посвящаем себя Творцу и тем, кто нас окружает, наша душа оживает, она начинает полноценно дышать. И мы словно возвращаемся в то место, которое некогда из-за своего самолюбия потерял первый человек.
Православная Церковь верит, что история этого мира когда-нибудь закончится. Наступит момент, когда Спаситель Иисус Христос повторно придет на землю. Но уже не как смиренный проповедник, а как грозный судья. По воле Христа души умерших людей вновь соединятся с телами, которые возродятся из праха. Вся человеческая цивилизация будет судима Спасителем, и каждый человек даст Богу ответ за свои добрые и злые поступки. Согласно Библии, второму пришествию и страшному суду будут предшествовать непростые времена. Большая часть человечества настолько нравственно деградирует, что забудет о Боге. А если и будет о нем помнить, то станет сознательно противиться его воле. Апогеем нравственного регресса людей явится Антихрист. Полная противоположность Спасителя и предельное воплощение зла. Антихрист подчинит себе почти весь мир, но будет править только 3 года, по истечении которых и состоится второе пришествие. Точное указание на время, когда случатся все указанные события, в Библии отсутствует. Бог сознательно скрывает от людей дату страшного суда, чтобы они держали себя в духовном тонусе, не расслаблялись, зная, что второе пришествие, к примеру, состоится не скоро. Есть еще мнение на этот счет. Время наступления страшного суда зависит от воли самих людей, вернее, от их духовного состояния. Христос не устроит суда над человечеством до тех пор, пока оно, человечество, не станет совершенно безнадежным. Моральное и духовное состояние людей накануне второго пришествия ярко описывает апостол Павел во втором послании к своему ученику Тимофею. Итак, человечество в последние дни существования этого мира окончательно и безвозвратно деградирует. Почти во всех людях добродетели иссякнут, их место займут всевозможные пороки, предельный эгоизм, жадность, злость, лживость будут вершить судьбы нашей цивилизации. Как будто сегодня дело обстоит иначе, спросят некоторые слушатели. Действительно, греховность всегда присутствовала в душах людей, но отличительной чертой последних времен станет катастрофическая подмена понятий. Порок будет объявлен добродетелью, а если люди и будут совершать что-то доброе, то исключительно с целью достижения наживы. От этого добро станет лишь видимостью, маской, скрывающей зло. Символом последних времен для апостола Павла, согласно прозвучавшему отрывку из его послания, являются библейские персонажи Иоанний и Иамврий, чародеи при дворе египетского фараона, не желавшего отпустить из рабства еврейский народ во главе с пророком Моисеем. Иоанний и Иамврий видели, какие чудеса творил Моисей, понимали, что эти чудеса от Бога, но совершенно осознанно противились пророку и с помощью демонов старались чудеса Моисея повторить. В результате Иоанний и Иамврий публично опозорились, неспособные противостоять чудесной силе пророка Божия. То, что случилось с чародеями фараона, произойдет, по мнению апостола Павла, и с противниками Бога с Антихристом во главе в последние времена. Их сила иссякнет, а сами они не смогут противиться величию Христа, пришедшему второй раз на землю.
В сегодняшнем чтении мы слышим, как апостол Павел говорит Тимофею о последних временах. Учитывая, что с тех пор прошло почти 2000 лет, а конец еще не наступил, можно решить, что апостол в данном случае пророчествует, то есть говорит о будущем, которое наступит перед вторым пришествием. В связи с этим возникает два вопроса. Во-первых, неужели люди, которые окружали Павла, не были самолюбивыми, сребролюбивыми, гордыми, то есть не обладали всеми теми качествами, о которых он говорит? Во-вторых, почему апостол просит Тимофея удаляться от всех этих людей, если речь идет действительно о последних временах, то есть о конце света? Учитывая, что всегда встречались люди, которые вели себя безнравственно, да и советы апостола не похожи на теоретические, но адресованы совершенно конкретным людям, приходится признать, что он был уверен в наступлении последних времен очень скоро. Если не при собственной жизни, то при жизни Тимофея точно. Благочестивых людей это может смутить. Мы привыкли, что авторы книг Священного Писания не ошибаются. А тут вдруг апостол, которому мы верим, предсказывает последние времена, и его предсказание не сбывается. Если же он ошибся здесь, в чем еще он мог ошибаться? Кажется, вполне верное рассуждение. Только действительно ли ошибался апостол? Попробуем посмотреть на учение о последних временах его глазами. Во время земной жизни Спаситель открывал апостолам истины веры. Павла с ними не было. Но в своих посланиях он утверждает, что многие вещи Христос открыл ему через благодатные дары Святого Духа. Между тем, во время земной жизни ученики задавали Христу вопрос, на который он прямо не отвечал. Это вопрос о времени наступления, конца мира. Господь указывал на массу косвенных признаков, некоторые из которых вполне конкретны, но от прямого ответа на вопрос прямо уходил, говоря, что это не дело апостолов. Единственное, к чему он точно призывал, ожидать последних времен и его возвращения всегда. Что ж, в таком случае не поступил ли апостол именно так, как заповедал ему Господь? Он не называл конкретных дней, месяцев, лет, то есть не давал никаких лжепророчеств. Единственное, к чему он призывал – быть бдительными и не вступать в общение с людьми безнравственными. В этом нет ничего унижающего его апостольское достоинство. Более того, подобное ожидание было характерно для всего апостольского века. Верующие ждали возвращения Христа очень скоро, и иногда это заметно, потому что они говорят. Но как же понять, почему они ошибались? Почему ждали, если ничего не произошло? А они и не ошибались, они в точности исполняли волю Христа. Но, может быть, Спаситель ошибся? Нет, конечно, не ошибался. Он не называл дат, а значит, волен прийти тогда, когда это будет целесообразно. Дни, в которые мы живем, должны быть последними не с точки зрения истории, которая от нас сокрыта, а с точки зрения практики нашей жизни. Уже сейчас, как в последние времена, мы должны удаляться греха. Уже сейчас должны наполнить свою жизнь добрыми делами. Во всей полноте Бог откроется миру в конце времен. Но живя по законам Его Царства в истории, мы становимся причастны вечности уже здесь и сейчас.